Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Уважаемые радиослушатели, эту передачу мы посвящаем рассказу о жизни и творчестве Инны Михайловны Чуриковой, замечательной актрисы, утрата которой для каждой семьи – это в значительной степени потери близкого и родного человека. Свои соболезнования в связи с кончиной актрисы выразили и президент России Владимир Владимирович Путин, и премьер-министр России Михаил Мишустин, и, естественно, министр культуры России Ольга Любимова, патриарх Московский и всея Руси. Но самое главное, какой отклик вызвало в душах зрителей эта утрата. Я передаю микрофон искусствоведу Андрею Петровичу Дьяченко. Андрей Петрович, пожалуйста.
Мне не верится, что Инны Михайловны уже нет на свете, потому что такой замечательной актрисы не было в нашем кино. Это совершенно уникальная жемчужина в истории нашего киноискусства. Очень жаль, что Инна Михайловна не дожила до своего 80-летия, которое будет осенью отмечаться, я надеюсь, торжественно отмечаться. Я думаю, что будут интереснейшие показы фильмов с участием Инны Михайловны, потому что давно пора обобщить ее обширное кинематографическое наследие. О ней очень мало написано, причем многие рецензии на фильм «В огне брода» нет, поскольку тогда приближалось 50-летие октября, подвергались строжайшей цензуре, я ниже об этом скажу. И я верю, что появятся публикации, будет организован тематический показ фильмов. Но гениального человека уже не вернешь, поэтому остается память. Остается совершенно уникальная память о единственной в своем роде актрисе. Я был, к сожалению, младшим школьником, когда выходил фильм «В огне брода нет», и тогда ничего не понимал. И только впоследствии я ощутил, насколько это глубокий и интересный фильм. Но я уже был в седьмом классе, когда вышло «Начало», и я вот помню, вокруг фильма «Начало» были острейшие дискуссии. От сопоставления с эстетикой Федерико Феллини до анализа советского характера, каким он является, когда проходит становление, до анализа понятия «фильм» в фильме, потому что образ Жанны д'Арк был совершенно неожидан для нашего зрителя. История простой девушки, которая становится актрисой, и вдруг сразу резкий переход на съемочную площадку, где снимается Жанна д'Арк. Все необычно в ролях, которые играла Чурикова. Даже в небольших острохарактерных ролях ее раннего периода творчества в кино, мы видим очень большую, широкую гамму эмоциональных оттенков, эмоциональных состояний, и все это очень трогательно. Вот давайте несколько слов скажем о фильме «В огне брода нет». Это ведь уникальная картина не только в контексте творчества Чуриковой, но и вообще в контексте советского кино. К сожалению, лишь недавно, ну, каких-нибудь 15 лет назад, была опубликована рецензия Виктора Бажовича, крупного очень кинокритика, датированная 68-м годом, и вот она более 20 лет где-то вылеживалась, потому что цензура запретила совершенно уникальный текст по своей стилистике, по своей глубине, где Бажович доказывал, что особая роль фильма заключается в том, что революция показана как тигель, плавильная печь, переплавляются характеры, переплавляются судьбы. Может быть, это тогда не понравилось цензорам. И в этом отношении очень важно, что сталкиваются противоположные характеры. Сталкиваются две силы – красноармейцы и белогвардейцы. Сталкиваются простонародные характеры и характеры более сложные. Сталкиваются сторонники революции и ее противники. И вот особая органика фильма была призвана показать, что все переплавляется в этом мире. На этом фоне образ Тани Теткиной, простонародной девушки, девушки с непритязательной внешностью, девушки не очень образованной, в которой пробуждается творческое начало. Почему? Опять-таки благодаря этим историческим катаклизмам, которые меняют людей. Бажович убедительно доказал в своем небольшом по объему тексте, что это фильм о трансформации. А цензура не очень-то тогда подчеркивала роль преобразования, герой, который меняется. Зачем ему меняться? Был популярен герой Маска. Если это герой гражданской войны, это атаки, это бои. И на протяжении всех этих боев герой не меняется. Но фантастический успех фильма «41-й» заставил режиссеров иначе посмотреть на гражданскую войну. И на этом фоне «В огне брода нет» сам по себе фильм и образ Тани Теткиной как уникальной героини для контекста советского кино был, конечно, незабываемым впечатлением. Фильм получил приз на фестивале в Локарно. Критики отметили, конечно, необычное изобразительное решение, ведь Таня еще и художница. Она рисует, у нее есть рисунки, которые для фильма специально были выполнены художницей Васильевой. Более того, у самого фильма был уникальный художник Марксен Гаухман Свердлов. Вот имя Марксен отсылает нас к Марксу, к марксизму. И в фильме возникает тема классового преобразования страны, революционного переплавления, переплавки революционной той действительности, которая меняется, меняется на глазах у зрителя. И сама по себе локация фильма, непритязательные сюжетные построения, где не было атак, не было боев гражданской войны, но представлены судьбы раненых, судьбы простых людей, простой санитарки Тани Теткиной. Все это производило очень сильное впечатление на зрителя именно благодаря камерным рамкам фильма. Вот опять-таки напрашивается сравнение с лентой 41-й, там Робинзонада, чуть ли не необитаемый остров, побережье, да, рамки очень узкие, а характеры раскрываются с необыкновенной полнотой. У Панфилова станция, маленькая станция и скромная санитарка, скромная девушка и раненые, все это говорит о том, что рамки фильма очень камерные, очень узкие, и мы за этими рамками видим широкую панораму революции. Почему панораму? Потому что Гаухман Свердлов вставил еще и такие особые художественные заставки, когда мы видим в кадре экспрессионистские работы. Я вот сегодня уже не боюсь сопоставления с экспрессионизмом, а тогда в 68-м году, наверное, употребить это слово применительно к историко-революционному фильму было невозможно. А сегодня можно сказать, вот экспрессионистские работы Гаухмана Свердлова, и за ним очень интересно хор, который поет, исполняет революционную песню под какой-то вот подземный гул, как будто вот революция – это подземные толчки. Все необычно было в этой картине. И Чурикова своим актерским мастерством, своим удивительным талантом перевоплощения выводила эту картину наряду с режиссером Глебом Панфиловым, наряду с талантливым художником Марксеном Гаухман Свердловым, выводила эту картину на уровень, во-первых, высочайшего ранга фестивального кино. Кино. Ленту показывали на многих фестивалях, а во-вторых, все же это кино народное, потому что зритель почувствовал какой-то глубинный пласт народной культуры в этой непритязательной девушке с неброской внешностью.
Биография как история.
Итак, биография как история. Инна Михайловна Чурикова родилась в 1943 году. Это ребенок войны. Родилась в эвакуации. И только после Великой Отечественной вместе с матерью Елизаветой Захаровной переехала в Москву. Не очень просто складывалась актерская ее судьба на периоде становление, обучение, и все-таки яркий самобытный талант пробил себе дорогу. Как это происходило, Андрей Петрович сейчас подробно расскажет.
Вот есть такое понятие «актерская внешность». Оно, с одной стороны, емкое, а с другой стороны, пустоватое какое-то. Ведь под актерской внешностью подразумевается красивая внешность. Если ты высокий, солидный, стройный, претендуешь на роль первого героя-любовника в театре, Тебе дорога в приемную комиссию театральных вузов и кинематографических вузов. Если ты низкорослый, с непритязательной внешностью, вспомним Александра Вертинского, который к тому же картавил, не мог произнести слово «император», произнес «импиятор», и все, и судьба почти что была решена, если бы не его гениальная одаренность. Непритязательная внешность была нужна для каких-то проходных ролей, для каких-то острохарактерных ролей. И поэтому Инна Михайловна дважды, к сожалению, проваливалась на экзамены в Щукинское училище.
И в МХАТ проваливалась.
И в МХАТ тоже, да. Так что в ее жизни были и абитуриентские неудачи.
Зато в 65-м году Щепкинская, закончила с красным дипломом.
Это верно. Ее педагогами были Цыганков и Волков, талантливые театральные деятели. И она, получив актерское образование, работала в нескольких театрах, из которых самые известные – это Московский ТЮЗ и Московский театр Ленинского комсомола. А в перерыве между работой в этих двух театрах она работала по договорам и играла эпизодические роли в некоторых антрепризах и в некоторых небольших театрах. Но вот ТЮЗ и Ленком – это два больших пласта ее актерской судьбы. Очень интересно, что Инна Михайловна играла и в классическом репертуаре, и в репертуаре современном. И вот любители кино отмечают, что и Паша Строганова из фильма «Начало» – это очень большая актерская удача и важная этапная роль. И Таня Теткина в фильме, где мы видим исторический фон, исторический перелом, на переломе эпох мы видим эту героиню, тоже очень интересно. Ну и, конечно, принято рассматривать сцены, связанные с Жанной д'Арк из фильма «Начало», почти что как отдельный фильм, поскольку это фильм в фильме, тогда это было очень модно, благодаря западным режиссерам. И вот Глеб Панфилов решился на такой смелый эксперимент.
Вот что касается драматургии этого фильма, сценария такого необычного для советского искусства,
да,
вы совершенно правы. Но для актера, для актрисы, для молодой актрисы,
да-да-да,
такая степень перевоплощения, конечно, не могла остаться незамеченной. Ее полюбили после фильма «Начало» сразу и навсегда.
Вы знаете, вот я не могу точно сказать, это такое поверье есть среди кинематографистов, или это неопровержимый факт, что Глеб Панфилов снял все же целиком фильм о Жанне д'Арк. Просто он не был закончен в силу каких-то обстоятельств. И либо сам режиссер отказался от этого замысла, и фильм остался в виде несмонтированных фрагментов, но что есть готовая Жанна д'Арк, просто не смонтированная, не вышедшая на экраны. Или это легенда. Я думаю, я не обижаю ни режиссера, ни творческую группу, если я вот упомяну в беседе с вами такую легенду, что фильм «Жанна д'Арк» отдельно от фильма «Начало» существует. Но это так же, как поверье, что есть копия фильма «Чапаев», где Чапаев спасается, да, и выплывает на берег. В этом ничего кощунственного нет. Люди верили, что такая лента есть. Вот так и историки кино. Я лично не знаком с Панфиловым и не решился бы ему написать. Но есть поверье, что существует не склеенная окончательно и не снабженная титрами, и не отредактированная полная версия фильма про Жанну д'Арк. Не берусь судить, но пускай это будет в числе кинематографических легенд. А мы имеем замечательные отрывки и эпизоды, когда режиссер ведет съемки с участием Паши Строгановой. Мне запомнился эпизод, помните, когда она громко кричит: «Руки некуда девать». Угу. Режиссер говорит: «Сейчас решим», несет пилу и предлагает отпилить руки. И она говорит: «Поняла, я все поняла».
Я все сделаю.
Совершенно уникальный эпизод. И когда Паша Строганова не верит, что перед ней режиссер, и говорит: «Покажите документ». Вот это очень по-советски, да, что все надо подтверждать документами, удостоверениями. На это тоже обратила внимание интеллигенция. В целом получился совершенно уникальный фильм о становлении молодого характера, о становлении актрисы. И по жанру это ведь роман воспитания, классический немецкий жанр о том, как человек взрослеет, роман инициации. Паша Строганова входит в мир кино. Она новичок, который подвергается процессу инициации, вступления в мир, где она будет своей, будет профессиональной актрисой. Очень большие споры были вокруг фильма «Прошу слова». Вот нужен ли нам фильм о мэре города, о председателе горосполкома? Об этом интеллигенция спорила, потому что уже тогда, в 70-е годы, шли разговоры о коррупции, взяточничестве, и больших начальников не очень-то уважали. Уважали актеров, которые играли в свое время коммуниста. Фильм «Твой современник» вызывал восхищение. Ну и сами актеры, Урбанский, Игорь Петрович Владимиров, как убежденные коммунисты и люди, облеченные властью, должностью, вызывали неподдельное восхищение. Но фильм о руководителе города, о председателе горосполкома. Каким ему быть? Панфилов пробовал очень многих актеров, в том числе Высоцкого и даже, кажется, Даля. Потом остановился на Николае Губенко. Кто должен быть мужем женщины, которая возглавляет город? Какими должны быть разговоры домашние, если глава семьи, председатель горспортсовета, занимается спортом, а хозяйка дома – это председатель горосполкома? Фильм вызывал неоднозначные мнения. Самые разные мнения. Например, он не понравился великому режиссеру Тарковскому. Он сказал, зачем это вообще нужно? Вот. Наверное, такой фильм для своей эпохи был нужен, чтобы показать социальное лицо советского человека, чтобы поискать идеал. Ведь уже тогда не верили в руководителей. Но очень много было циничных отзывов о правящей верхушке, о разного рода руководителях. И вот появляется Инна Михайловна в роли председателя горосполкома, мэра города. Это был интересный эксперимент. Это был, может быть, и не самый великий фильм в творчестве Глеба Панфилова, но очень интересный по своей экспериментальной сущности. Потому что городоначальник, председатель, первое лицо города, было показано как обыкновенная женщина, у которой есть свои бытовые беды, как говорит Пугачева. Точно так же я под вечер устаю и грущу, и реву иногда. Вот это все было отражено в фильме. Насколько картина может быть названа шедевром для той эпохи? Нет, конечно, шедевра не получилось, но роль была выписана очень тонко. Ну, и Губенко, как партнер Инны Михайловны, его роль тоже хорошо очень получилась. И семья, элитарная, по сути дела, семья. Он горспортсовет, она горосполком. О чем они говорят за ужином? Наверное, простым зрителям было интересно на это посмотреть, как бы проникнуть в богатую квартиру, где живут преуспевающие шефы, боссы, говоря современным языком, элита, говоря современным языком. То есть вот приоткрыл немножко нам Глеб Панфилов элитарную жизнь начальства. Но вот тем не менее шедевром фильм не стал. А вот два фильма, где перед нами разворачивается эпоха декаданса, эпоха модерна, это фильмы Васи Железнова и «Мать», это картины очень интересные. И Инна Михайловна, сыграв две совершенно разные по своему социальному наполнению и по своему психологическому наполнению роли, это роль богатой купчихи Васи Железновой в фильме «Васа» и роль Ниловны в картине «Мать». Ну, совершенно две разные женщины. И то, что фильмы вышли с небольшим перерывом, ну, там несколько лет, конечно, но как-то вот поскольку там модерн, декаданс, начало века, почему-то у меня эти две картины сливаются в дилогию, хотя это, конечно, неправильно. Впрочем, их объединяет Алексей Максимович Горький, автор романа «Мать» и автор пьесы «Васи Железнова». То есть фильмы по Горькому у Панфилова получились глубоко погруженными в атмосферу декаданса. Было принято ведь считать, что раз Алексей Максимович пролетарский писатель, то и должна быть какая-то простота при передаче его произведений на экран. И вот «Васа Железнова» Инна Михайловна Чурикова существует в атмосфере модерна. Для фильма были заказаны удивительные красоты обои. Недавно отмечалась годовщина смерти художника-декадента Отто Экмана, и вот знаменитый ирис Отто Экмана прямо навязчиво с экрана смотрит буквально на зрителя. Инна Михайловна выглядит женщиной эпохи модерна, пусть купчихой, не поэтессой, не женщиной-художницей, купчихой, на фоне ириса работы художника Экмана. Получилось очень красиво. В фильме вообще очень много красоты. Но ведь Горький писал о социальных проблемах. Так вот, не помешали ли эти богатые цветы на обоях, а они удивительно красиво смотрятся? Не помешали ли они восприятию социальной сущности тех процессов, которые происходят на экране? Нет. Не помешали. Благодаря чему? Благодаря драматургическому таланту Чуриковой и всего актерского ансамбля, и благодаря очень талантливой режиссуре Глеба Панфилова. Роман «Мать» труден, в общем-то, для переноса на экран. Очень труден. И к тому времени, когда вышел фильм, если я правильно помню, фильм датирован 91-м годом. Незадолго до крушение социализма в нашей стране, незадолго до распада СССР, Глеб Панфилов снимает «Мать» Алексея Максимовича Горького. И вроде бы, я не боюсь тут цинично высказаться, вроде бы картина должна была быть обречена на провал, потому что, ну, кто тогда интересовался Горьким? Тогда интересовались уже жизнью на Западе, возможности перенести в нашу страну какие-то западные традиции, ментальные матрицы под влиянием Горбачева, да, говорили о перестройке, вот-вот должен был прекратить свое существование Советский Союз, и тут выходит фильм о революции. И Панфилов заострил революционные противоречия. Вот критика писала, что в сцене суда Павел Бласов говорит: мы хотели сконцентрировать в своих руках всю власть. А кто-то из зала кричит: да куда вам всю-то власть? Куда вам, не удержите вы ее? В таком стиле. Вот, это было очень актуально для тех времен, потому что власть должна была быть передана в чьи-то другие руки. Горбачев не удерживал то, что он должен был удержать. И на этом фоне Горький был необыкновенно актуален. Показ демонстрации в стране, в которой действительно шли демонстрации тогда, в нашей стране было очень и очень оживленное политическое движение. Страна бурлила. И поэтому образ Павла Власова, революционеров, рабочих, стачечников, это все было очень актуально. Но Ниловна, какой должна была быть Ниловна образца 91 года? Мне очень запомнилась сцена, когда Инна Михайловна Чурикова в роли Ниловны готовит знамя, на которое надо было нашить какие-то буквы там о победе рабочего класса или какие-то эмблемы. И вдруг совершенно неожиданно в ней пробуждается женщина. И она хочет эту красивую ткань прижать к груди и оценить, а не получится ли платье или халат, вот что-то женское, не получится ли из этого знамени, которое призвано быть на древке во время демонстрации. Такого у Горького нет. Я читал роман, более того, я в школе его проходил. Такого у Горького нет. Это уже сценические доработки Панфилова или самой актрисы. Вот прижать знамя к груди, ведь какое бы вышло прекрасное женское платье. А Ниловна ведь выросла в бедности, она не знала красивых вещей, она не знала модных вещей. Вдруг у нее в руках дорогая ткань, но эта ткань знамя рабочего класса, на него нужно нашить какую-то марксистскую эмблему и какие-то буквы, и она отбрасывает от себя, то есть ей никогда не ходить в платье из такой дорогой ткани. Панфилов очень талантливый режиссер, и вот так сложилось в 20 веке, что талантливые режиссеры снимали гениальных жен, Феллини и Джульетта Мазина, допустим. Вот так и Панфилов, и Инна Михайловна Чурикова, это творческая супружеская пара, благодаря тому, что эти люди существовали, ходили по земле, а Глеб Панфилов продолжает жить, и я верю, что он еще нас порадует какими-то кинематографическими шедеврами. Это совершенно уникальное творческое содружество. Но Чурикова снималась и у других режиссеров. И очень бурную полемику вызвала довольно-таки конфликтная, противоречивая лента «Курочка Ряба», которая была продолжением истории Аси Клячиной, вот фильм с длинным названием на итальянский манер, история Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, потому что очень умная была. Цензура сразу отсекла концовку, потому что очень умная была, так что любила, да не вышла замуж. Играла Асю Клячину и Савина. И когда Андрон Кончаловский задумал продолжение, Савину он и пригласил на главную роль. Вот. И Савина отказалась, сказав, что сценарий то ли ничтожный, что-то она такое довольно оскорбительное сказала про сценарий. А Инна Михайловна согласилась сыграть продолжение Аси Клячиной, то есть простая женщина, которая продолжает жить и в эпоху перестройки, и в эпоху тех социальных катаклизмов. А Чуриковой не впервой было сниматься в фильме, где главная героиня предстает перед зрителем на сломе каких-то эпох, в горниле социальных катаклизмов. Так и произошло с фильмом «Курочка Ряба». Но фильм был действительно снят, как сказал один зритель, очень благополучной камерой. И когда Андрон Кончаловский на встрече со зрителями сказал: «У меня болит душа за Россию», встал один зритель и сказал: вы извините, это снято очень благополучной камерой, где не чувствуется трагизма, не чувствуется какой-то вот драматургической нотки, что это трагедия. Этого совершенно не чувствуется, потому что на прекрасной цветной пленке, тогда это была редкость, благополучной камерой, которая все это фиксирует достаточно равнодушно. И, конечно, шедевром фильм не стал. Более того, многие зрители, даже несмотря на то, что ведь великолепная актриса в главной роли, кричали: так не бывает, советская деревня не такая, наш быт не такой. И даже были грубости в адрес Кончаловского, говорили, что вы у себя на Потамаке там лучше снимаете быт, а Кончаловский, улыбаясь, сказал: на Гудзоне, не на Потамаке. Создать образ советской деревни на сломе эпох не удалось. И фильм бы вообще был забыт, если бы не блестящая игра Инны Михайловны Чуриковой. Благодаря ей, ну, как-то фильм был вытянут. Мы его помним, во всяком случае. Мы помним, что такая картина есть. Ну, и, конечно, говорит, так не бывает, так бывает. Сам Кончаловский говорил, что это притча, это почти сказка. Там фигурирует огромная курица. И когда один зритель сказал, деревня не такая. Он сказал, а курицу размером со слона вы видели? В общем, полемика. Стороны так и не договорились. Фильм до сих пор выглядит так, что не можем мы однозначно определить его место в нашем кино. Ну и из значительных работ в области классики нельзя не отметить генеральшу Япончину. Вот фильм «Идиот» понравился очень многим, у него есть поклонники, многочисленные причем поклонники. Я не помню ни одного критического отзыва о картине Бортко, об игре Андрея Миронова, князя Мышкина, Олега Басилашвили, генерала Япончина. Всем понравился и сам фильм, и актерские работы. Вот и роль Инны Михайловны Чуриковой в роли генеральши Япончиной тоже всем очень запомнилась. Так что тут, в общем, мнения были едины.
Но встреча с классикой на протяжении всей творческой жизни
да.
происходила.
Совершенно тут верно.
И Гоголь, и Аксенов,
да.
и вы уже назвали Федор Михайлович Достоевский, и Горький. Поэтому очень значительные, такие яркие, самобытные, даже вторые роли
да.
они добавляли и славы, и любви.
Безусловно, да. Чурикова дважды играла в «Гамлете». И того «Гамлета», где она исполняла роль Офелии, поставил ни много ни мало Андрей Арсеньевич Тарковский. И вот там он применил очень интересную идею. Ему казалось, что Офелия обязательно хочет быть королевой. Ей мало быть аристократкой и женой принца, ей обязательно хотелось на трон. И поэтому она должна была одеваться как королева. Вот это идея Тарковского. У Шекспира такого нет. Вы помните, что и у Козинцева такого нет. Скромная, вертинская, белая. Платье, в светлом платье, очень скромная принцесса, скромная аристократка, вернее, никаких притязаний на королевский трон. Тарковскому пришло в голову, что пусть такие притязания будут, и поэтому должна быть разодетая Офелия, которая уже примеряет корону, у которой много украшений, у которой роскошное платье. Вот такой эксперимент. О спектакле много писали, к сожалению, полных записей этого спектакля нет, мне не посчастливилось видеть. Но, во всяком случае, он вызвал неоднозначную реакцию, и Тарковский очень хороший, верный, грамотный и квалифицированный читатель Шекспира и большой критик Козинцева Григория Михайловича, он создал свою уникальную трактовку, и спектакль, поставлен он был в Ленкоме, вызвал неоднозначные мнения и был довольно тепло принят зрителями. А вот в другой версии «Гамлета», которую уже поставил Марк Захаров, Инна Михайловна играла Гертруду. Так что вот она дважды соприкоснулась с «Гамлетом» в двух разных ролях.
Автограф на Невских берегах.
Как вообще театральная Москва воспринимала... До последнего дня она работала в Ленкоме.
Угу.
Как зрители театральные перенесут эту утрату? Потому что
сказать,
в театре ее да. тоже некем заменить совершенно. Вот уникальность этого человека, таких наперечет.
Да. Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что не пропускала ни одной постановки с участием Чуриковой. В последние годы ходила на все ее спектакли. Ну и вообще это грандиозная потеря. Грандиозная. Мы потеряли великую актрису, это совершенно ясно. Мне хочется отметить еще вот какую интересную вещь. В 20 веке, вернее, во второй половине 20 века, после войны, режиссеры стали активно искать актрис с неактерской внешностью, с непритязательной внешностью. И абсолютным открытием было, конечно, появление на экране английской актрисы Риты Ташингем, которая всего на один год старше Инны Михайловны. Ташингем и режиссеры, которые с ней работали, убедительно доказала, что не обязательно быть первой красавицей в стиле Мэрилин Монро или Ким Новак, или кого мы еще назовем. Много очень было красивых актрис в Голливуде. Одри Хепберн, которую у нас обожали. Но может прийти девушка с выразительными глазами, с не очень правильными чертами лица, с неброской внешностью, и такое развернуть на экране, такую палитру тонких чувств, и такую палитру психологических оттенков может показать зрителю, что зритель будет сидеть как вкопанный. Так и произошло с картиной «Вкус меда», в которой сыграла Рита Ташенхэм, и в мире закрепился тип актрисы с неброской внешностью, которая может, способна поразить зрителя, способна остаться в сердцах. Вот Инна Михайловна принадлежала к числу таких замечательных актрис. Совсем не обязательно быть Мэрилин Монро или Ким Новак. Нужно проживать на экране жизнь. Нужно показывать зрелый, яркий, уникальный по своей насыщенности эмоциональный мир. И тогда ты будешь знаменитой актрисой. И речь идет о том, что ведь не с лица воду пить, как говорит поговорка. Вот кроме внешности существует еще духовный мир, существует возможность выразить эмоциональную палитру. И поэтому вот Паша Строганова и Таня Теткина – это уже давно типологические обозначения определенных образов. Не надо уточнять, кто такая Таня Теткина. Если человек любит кино, не надо ему уточнять, кто это такая. И кто такая Паша Строганова. Ну, потому что это уже памятники советской кинематографической культуры, российской кинематографической культуры. Без этих фильмов уже никуда, без них немыслимо искусство 20 века.
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. В эфире «Петербургский автограф».
На самом деле очень мало вот таких поистине лебединых пар в искусстве.
Да,
да, это, конечно, Родион Щедрин и Майя Плисецкая.
Да.
Это еще несколько имен. Кого бы мы тут еще
назвали? Мы назвали Феллини, Джульетту Мазину.
Да, но, безусловно, это Глеб Панфилов и Инна,
да,
Чурикова.
Конечно.
Безусловно. Поэтому они были образцом еще такой потрясающей семейной пары. Может, Наталья Белохвостикова тоже, да, со своим...
Наумовым, да, совершенно верно.
И это тоже бесконечно притягательно в этих людях. И зритель ведь он не только связывает свое хорошее настроение с тем, что он посмотрел хороший спектакль и пошел, он еще смотрит это образцы поведения, трепетного отношения друг к другу, такая потрясающая гармония. Инна Михайловна совершенно из простой семьи, папа у нее, по-моему, агроном, да?
Агроном, но мама доктор сельскохозяйственных наук, так что они оба из мира сельского хозяйства,
да.
Но все же вот доктор сельскохозяйственных,
да,
наук – это высокое звание.
Вот. Но, тем не менее, вот постоянная тяга и духовный рост, и огромный мир, который вмещал в себя все лучшее, что мог давать Советский Союз и 20 век, это все мы находим в Инне Михайловне Чуриковой.
Безусловно.
И это, конечно,
да,
же, бесконечная радость по поводу того, что мы жили в одно время с ней.
Это, конечно, так, да. И вот мне хочется вспомнить концовку фильма «Васа Железнова». Пароход, построенный на ее деньги, продолжает свой путь по Волге. Вот кончается тем, что он как бы выплывает из эпохи модерна и идет уже по современной реке под другим названием, но как бы он выплыл из своей эпохи, а пароход-то существует. Эпохи уже нет, царской России уже нет, а вот построенный тогда пароход под другим названием, перекрашенный, отремонтированный, существует. И в этом оптимистическая нотка фильма, что нам остается наследие от прошлого. Это очень трогательная сцена.
Андрей Петрович, очень важная тема для нашей передачи – память, да, сохранение,
да,
памяти, сохранение памяти не только о кинематографе эпохи социализма, но и о выдающихся деятелях искусства этого,
да,
времени. Вот как передать эту традицию молодым? Помнить лучшее, что было создано.
Вы знаете, когда я узнал, что в прошлом году широко отмечалось 50-летие Человека-паука, и что молодежь активно в этом участвовала, то есть это их герой. Или я недавно был в одном книжном магазине, но 20 или 30 названий книг только о Гарри Поттере, не самого Гарри Поттера. Уже есть поваренная книга, посвященная ему. Уже все ссылаются на Хогвартс, как реальное учебное заведение, а не на петербургские какие-нибудь там вузы, не хочу ничего называть. На этом фоне очень трудно. Вот мне очень трудно, как младшему школьнику эпохи середины 60-х годов, рассказать о том, как шла подготовка к 50-летию советской власти. И как мы ценили фильмы и трилогию о неуловимых мстителях, и фильм «В огне брода нет», и фильм «Служили два товарища». Вот сейчас 85 лет Высоцкому, вспоминают, что 55 лет со дня выхода в свет фильма «Служили два товарища». На фоне того, что сейчас, ну, огромный просто, как это сказать, огромный мир развлекательного кино существует, и интернета плюс ко всему, сказать, что кинопритчи о гражданской войне были очень дороги нашему сердцу, это мир наших дедов и прадедов. Очень трудно молодому поколению это объяснить. Более того, либеральная интеллигенция подчеркивает, что в фильмах о гражданской войне, мы с вами об этом уже говорили когда-то в этих стенах в связи с Мельниковым, да, и фильмом «Начальник Чукотки», что на самом деле фильмы о гражданской войне – это фольклорные притчи об Иване Дураке, допустим, или о волшебном предмете, то есть происходит рефрейминг. Рефрейминг – перенос жанровой системы, жанрового определения в какую-то другую сферу. Вы думали, что смотрели фильм «Начальник Чукотки» о гражданской войне, а на самом деле это фольклорная притча об Иване Дураке. Вы думали, что смотрели фильм «В огне брода нет» о столкновении классов, а на самом деле, ну и там будет какое-то необычное для советского уха и советского глаза определение. Я очень боюсь этого. Это вредные очень тенденции, потому что смещаются акценты. Смещаются акценты. Ты видел вовсе не фильм о революции, а любовную историю, допустим, или Робинзонаду, или фольклорную притчу. В основе, может быть, конечно, 41-й – это Робинзонада. Фильм «В огне брода нет» – это почти апокалипсический эпос о конце света. Это все правда, но тем не менее красивые советские определения, вот опять ссылаюсь на Виктора Бажовича, почему его уникальный текст журналистский был запрещен. Там все правдиво написано о трансформации характера и о том, что Инна Михайловна Чурикова показала нам преобразование человека в горниле революции. Все это было написано очень точно и правильно. Я за то, чтобы эту рецензию перепечатывали. И вот к юбилею Инны Михайловны в октябре, чтобы мы ее еще в каких-то журналах увидели. Так вот, вы задали вопрос о молодом поколении. Очень трудно передавать молодому поколению опыт, потому что мы не знаем, что у них вызовет эмоциональную реакцию. Не знаем.
Вот. Хорошо. Передача вот такого знания, как вы демонстрируете в данной студии в течение уже не первого года, это в значительной степени ваш багаж,
да,
полученный в институте, ваш опыт искусствоведа, ваше умение работать с источниками,
это верно,
и так далее, и так далее. И сейчас вы читаете лекции, популяризируете свои знания, но ведь, очевидно, надо передавать их и молодым искусствоведам, чтобы традиция продолжалась.
Я заметил, что в последнее время и представители обыденного сознания, особенно молодежь, очень плохо реагируют на какие-то незнакомые фамилии. Ну вот называешь какую-то незнакомую фамилию, если это не связано непосредственно с тем кругом интересов, которые сейчас наблюдаются у молодежи, скажем, с Гарри Поттером, с Человеком-пауком, с какими-то героями популярных романов для девушек или там, я не знаю, популярных сериалов, вот особенно, сериалы по-прежнему очень популярны, то на незнакомую фамилию реагируют очень плохо, ну, как будто я привнес что-то свое личное, да, разложил перед вами на столе какой-нибудь семейный альбом свой, до которого вам нет дела. А это имена на самом деле известных писателей и режиссеров. И это очень важно знать. Вот применительно к фильму «В огне брода нет» Марксен Гаухман Свердлов – это крупнейший художник кино. Стыдно не знать его фамилию. Действительно, крупнейший художник. Применительно к Васе Железновой, художник Отто Экман. Я сам удивлен, что художники фильма сделали акцент на знаменитых ирисах Отто Экмана. Но действительно, женщина эпохи декаданса обожала эти ирисы, поэтому они не зря там на стене. Инна Михайловна перевешивает ее глаза, перевешивают орнаментальный рисунок. Ну и пусть бы знали художника Экмана, исполнилось 120 лет со дня его рождения, он не забыт во многих европейских странах. Поэтому мне трудно и оценивать багаж молодежи. Я ведь не против Человека-паука, это интересная история, захватывающая история, но отмечать юбилей Человека-паука. А многих шедевральных фильмов юбилей мы не отмечаем, просто вот нет времени. И это очень грустно.
Соответствие сценария фильма классическому источнику. Это тоже позволяет сохранять традиции, нельзя классические произведения перечитывать до неузнаваемости. Когда режиссер берет сценариста, который переделывает литературный сценарий классического произведения на потребу дня. Ведь это тоже мешает передавать традиции. Писатель сказал то, что он сказал. Есть что сказать кино, пусть говорят режиссеры со своим актерским коллективом. Но не надо приспосабливать к каким-то сиюминутным задачам, с моей точки зрения.
Я согласен, да, конечно, к сиюминутным задачам ни в коем случае. Более того, такое кино будет устаревать. Если в нем какие-то реалии сиюминутные, сегодняшние, или реалии однодневки, которые завтра исчезнут из нашей жизни, то и кино такое тоже быстро исчезнет из нашей жизни. Вот если взять наше кино 60-х годов, исчезли, допустим, автоматы с газированной водой, телефонные автоматы на улицах, машины «Волга», да, в образе такси. Все это исчезло. Если у фильма есть глубокая мысль, как в картине «Застава Ильича», допустим, то все это кино на века, и мы не будем ухмыляться и умиляться, надо же, автоматы такие были с газированной водой, или машины какие, или женщины-береты носили такие косые, как это смешно сегодня. Не будет смешно, если ставил большой режиссер. Вот Владимир Бортко, когда ставил «Идиота», сказал: «У меня не будет все прыгать-дрыгать, как у экспрессионистов». Но не надо забывать, что экспрессионисты очень многое увидели в «Идиоте» такого, что порой не видел русский читатель и советский читатель. Но Бортко своей художественной практикой доказал, возможен вот такой классический идиот с хорошей передачей, хотел сказать, сценарного материала, материала оригинальной прозы Достоевского, с очень аккуратным сценарием, опирающимся строго на Достоевского. Поэтому и сам фильм, и роль Инны Михайловны Чуриковой в роли генеральши Япончиной нам запомнились. И Евгений Миронов в образе князя Мышкина, наверное, один из лучших. Его образ не спорит с трактовкой Юрия Яковлева в знаменитом фильме Ивана Пырьева и Масаюки Мори в знаменитом фильме Акиры Куросавы «Идиот». Не спорит, он просто вот создает нового князя Мышкина, которого мы приняли. И супругов Япончиных в исполнении Басилашвили и Чуриковой мы тоже приняли. Но что касается каких-то оригинальных трактовок, вот как сказал Бортко, прыгать-дрыгать, это речь, наверное, шла об экспрессионистском фильме. Если камера неблагополучная, она переживает вместе с автором, она действует от имени метущегося Достоевского, тоже может получаться хорошо. Поэтому есть поклонники Достоевского, которым нравится экспрессионистское «Преступление и наказание» Роберта Вейна, и есть поклонники, которым очень нравится «Идиот» Владимира Бортко. И это прекрасно.
Спасибо. Спасибо вам большое. Ваша любимая роль в творчестве Инны Чуриковой?
Мне очень нравится «Васа Железнова». Я этот фильм очень люблю. И из-за декоративной его части, и, конечно, из-за игры Инны Михайловны. Интересная очень трактовка Горького, поэтому вот это моя самая любимая картина. И не могу, конечно, не отметить «В огне борода нет». Я немножко сожалею, что я тогда был маленький, я не мог понять, когда фильм вышел на экраны, всю сущность, всю философскую подоплеку. Поэтому я смотрел уже взрослым, но я эту картину очень ценю. Я верю, что к юбилею актрисы в октябре этого года у нас несколько месяцев впереди. Мы подготовимся, и я думаю, что 80-летие актрисы будет достойно отмечено.
Сегодня наш радиорассказ мы посвятили творчеству народной артистки Советского Союза, лауреата многих государственных и профессиональных премий Инны Михайловны Чуриковой. К сожалению, большому, совсем недавно она ушла от нас. Радиорассказ подготовил искусствовед Андрей Петрович Дьяченко.
А на сегодня все. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Пишите, звоните. Кто, с вашей точки зрения, своим творчеством, служением долгу, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих? О ком вы хотели бы услышать рассказ в наших будущих передачах? Наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43. Последний автограф мой, автор и ведущая Ольга Смирнова. И не забудьте, если вам не удается послушать в эфире Радио России программы петербургского автографа, вы всегда найдете их на сайте www.rtr.spb.ru. Радио. Всего вам доброго!